Это был подкаст «Патрик на линии». Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Ставьте нам оценки, пишите отзывы и услышимся с вами в следующем сезоне. Ну и в следующем сезоне мы с вами, ребят, как вы видите, не услышимся. Честно говоря, я, заканчивая сезон подкаста «Патрик на линии» и делая замечательный проект с такой большой площадкой, как «Ламода. Одеть надежду», пришла к тому, что мне хочется выйти за рамки привычного понимания подкаста про маркетинг модной индустрии, и я немножко выхожу уже за рамки аудиоформата, поэтому перезапустила «Патрик» в новом видеоформате. На протяжении 10 ближайших выпусков, а вообще, надеюсь, постоянно, я буду ездить по разным регионам России и одним своим рукопожатием соединять абсолютно всех. Мы посмотрим с вами, как живут креативные классы в разных регионах, начиная от Калининграда, заканчивая Владивостоком. Посмотрим, как представители креативной, маркетинговой и, конечно же, модной индустрии работают, строят бренды и живут. И все они познакомятся друг с другом всего лишь через одно рукопожатие, то есть через меня. Я очень надеюсь, что вам понравится новый формат, поэтому прошу вам дать мне такой кредит доверия, заранее подписаться, поставить колокольчик и лайк, и мы начинаем. Я думаю, нет смысла спрашивать, почему мы начали именно с Москвы, а не с какого-либо другого региона. Москва имеет такой не просто статус столицы, а статус центра всего, как будто что происходит вообще в стране. Также Москва является моим домом. Я родилась и всю жизнь прожила в Москве. Я думаю, это хорошая стартовая точка, чтобы вообще глобально понять, что есть у Москвы такого, чего нет у других регионов. Является ли вообще Москва все еще тем эпицентром всего, или регионы постепенно начинают развиваться. Очень много стереотипов ходит вокруг Москвы, и так или иначе хочется ответить на вопрос вообще про обычную жизнь горожан. Является ли она такой, как показано там в фильмах «Духлесс», «Жара»? Действительно ли она такая, как в этих фильмах, и какой можно назвать настоящую жизнь москвичей?
Те, кто видит меня живую, чаще всего диву даются. Ну, какой блогер про моду? Ну, максимум про путешествия. Одета так, словно вот-вот бросится в новую поездку. На самом деле все так и обстоит. Я очень люблю путешествовать и ставлю это занятие в свой топ-3 расходов. Разумеется, сразу после Лего. Даже закрытие границ в пандемии и последующее сокращение стран для быстрого перелета не остановило меня. Что уж говорить, весь этот сезон посвящен не только моде и маркетингу, но и путешествиям и исследованию уникальности России. Раньше я очень любила часами сидеть на форумах, профильных сайтах, блогах и добавлять миллиарды локаций, до которых не ступала нога человека. Сейчас времени на эту медитацию у меня нет, зато желание насытиться новой информацией через достопримечательности осталось. Здесь мне помогает маркетплейс авторских туров в России по всему миру YouTravel.me. На сайте youtravel.me представлено свыше 4000 авторских туров в 150 стран мира. А тематика от кора до хардкора, то есть на любой вкус. В этом и есть преимущество авторских туров, популярность которых набирает обороты. Вместе с ребятами из YouTravel.me мы подготовили для вас рубрику «Модный тур», в котором будем рассказывать о 3 брендах, начавших свой путь в городе, посвященном каждому эпизоду. Казалось бы, все бренды начинались в Москве. Однако это далеко не так. Поскольку Москва – город абсолютно сказочный, начните свой путь с магазина бренда Алена Ахмадулина в Атриум, попав в который, вы окажетесь в атмосфере русских узоров с элементами готики, востока и язычества. Прогуляйтесь до центра, к театру на Малой Бронной и загляните в магазин бренда любимицы западной фэшн-индустрии Ульяна Сергеенко. А затем спуститесь за кофе в Монохром и прикупите себе костюм для последующих путешествий. Получился такой маленький авторский тур. А больше авторских туров по всему миру в уникальные места, куда не возят стандартные туры, вы найдете на маркетплейсе YouTravel.me. По промокоду PATRIK3 вы получите скидку 3% на все туры до 1 октября 2024 года. Вас ждет множество продуманных деталей, начиная с того, где туристы будут сегодня обедать, заканчивая активностями во время поездки поездки до момента экскурсии. Не забывайте, что в авторском туре вы путешествуете по аутентичным местам. Ну а мы переходим к подкасту.
Я думаю, суетливой, перенасыщенной, сбивчивой, сбивчивой и расплывчатой, без четкого контура, с желанием переключиться все время куда-то, побежать или, наоборот, порой спрятаться в скорлупку, отягощенную финансовыми обязательствами, это очень часто ипотека, огромные какие-то суммы, бюджеты, жизнь в стиле «стою в пробке, чтобы добраться туда, куда мне надо, провести там час, и потом постою в пробке еще пару часов», отчасти лишенной какой-то душевности и теплоты. Ну, it's my opinion. Для меня стереотип — это какая-то как бы крайняя точка всегда. Ну, то есть, наверное, да, набралось какое-то число там релевантных примеров, люди на них посмотрели, поняли, что достаточно забавно как бы такой образ, и его культивировали, оформили, и вот на него опираются. Над этим легко смеяться, легко подшучивать. Я видела, кстати, как-то сидела в, по-моему, кофемании это было, и молодой человек приехал, взял с собой пирожное, одно, значит, он съел, и он плакал, потом второе пирожное он взял с собой и уехал. Как бы автомобиль был дорогой. Это вот такой как бы контур стереотипизированный. Как бы у меня одна такая история, а я 8 лет живу в Москве, и мне попадались абсолютно разные москвичи. Некоторые из них там больше умели ценить то, что получает житель деревни, допустим, да, какие-то вот эти синхронизационные моменты с природой, здоровье ментальное, способность и возможность просто твердо стоять на земле, заземляться буквально, избегать большого количества людей и так далее. Постепенно, как, например, в агентском рынке, там, в агентской среде или на стороне клиента происходит какая-то трансформация, и там клиент или агентство могут преобразовываться и подстраиваться под окружающую действительность, также и москвичи посмотрели на это все, так, взвесили и подумали, что наверное, надо как-то, может быть, чуть полегче, чуть попроще. Много стало народных блогеров, которых прям за это и ценят, за их трушные вайбы. Мы отходим сейчас прям от этого портрета очень плотно. Плюс ко всему, другие города, там, миллионники или чуть поменьше, они начинают раскрываться, обрастать каким-то своим классным бэком, очень мощное территориальное развитие, брендинги городов там, и так далее, и так далее. И все это становится каким-то очень привлекательным для жизни. И ты начинаешь думать, а вдруг все центровое и любопытное происходит на самом деле не тут. Екатеринбург, Казань, Иркутск, Новосибирск — все это потрясающе, все это тащит, двигает, и вот этот отток там в стиле «где родился, там и пригодился», но он в обратную сторону разворачивается, и люди реально начинают пригождаться. Они остаются в своих городах, они начинают двигать культуру, масса региональных предпринимателей, о них пишут издания, которые ориентированы на бизнес, потому что, ну, Москва исчерпаема, ты идешь там в тот же Инк и находишь истории из жизни предпринимателей, которые там строят бизнес на том, что они вот качают культуру или делают какое-то маленькое полезное дело, какой-то сервис для своего города. Сеттерс Медиа тоже, к слову сказать, пишет о таких предпринимателях. Поэтому да, Москва немножечко так теряет свой лоск, наверное, и притягательность. Но кому надо, тот, конечно, едет и находит здесь свой кайф. Стало все труднее выносить тот темп жизни, который есть, поэтому там локации типа дачи Болотова, они пользуются популярностью, потому что ты уехал, замедлился, все. Или там по приколу купил себе домик в деревне и его как-то ремонтируешь, тюнингуешь. Еще ковид, кстати, нам показал всем неочевидные преимущества иметь дачу. Лайфстайл, постковидные времена, мне кажется, для жителей большого города были особенно как бы стрессово переносимые, потому что вот эти все инфраструктурные моменты, они как бы подстерлись, но потом все подсобрались, конечно, там курьеры молодцы, памятник курьерам и так далее. Люди стали обращать внимание внутрь себя как будто бы больше, а не наружу. Домашние вечеринки вошли в моду. Ментальное здоровье, конечно же, сыпется, крашится и едет. и ползет. И сейчас психологу, ну вот просто каждый второй, в речи звучит там мой аналитик, мой терапевт. Избыточность потребления дает свои плоды, потому что ты вроде все есть, но тебе сложно что-то захотеть. И это прям становится огромной проблемой, что у тебя такое состояние-нестояние, потому что весь мир перед тобой, все развернуто, все бренды едут, все открываются, все магазины, отечественные бренды начинают тоже как бы расти, выстреливают, и есть все, а тебе не хочется уже ничего. Думаю, если зарубежные бренды, да, иностранные, вернутся снова в Россию, то они столкнутся с таким прохладным достаточно к себе отношением. На это накладывается очень сильно контекст, он прям давлеет общий. То есть это ж не только там бренды одежды, обуви и аксессуаров. Это как бы в целом мир показал какую-то свою определенную позицию. Мы там можем с ней соглашаться или нет, но она была озвучена. И в каких-то вещах это очень, может быть, даже духоподъемным на самом деле. Ну, то есть вот такое наше отношение и переоценка себя, по моему мнению, русскому человеку всегда не хватает как будто бы немножечко своей самоценности, что да, мы можем делать классно, мы тоже можем делать от кутюр, у нас есть там Ульяна Сергиенко. Вот это прокачка и этот очень красивый рост, который случился с многими российскими брендами, мне кажется, он достоин уважения, и он помог. Это просто очень показательно. То есть, это, возможно, это есть где-то еще, точно есть там в промышленности, не знаю, в книгопечатании, где угодно, но просто в моде, поскольку это вот прям визуал, как он есть, концентрированный, это особенно проявляется, и ты как-то там посмотришь, взвесишь, и такой же, ну, скорее нет, чем да. У нас еще там есть Леся Небо, у нас есть Иконика, Gloria Jeans сделала ребрендинг, ну, то есть оно мне вот это вот зачем надо. Было проявлено неуважение, мы в целом все поняли, мы как бы сами с усами.
Можно ли вообще сказать, что с покупательской способностью в Москве все сладко да гладко? Казалось бы, за последние 2 года в Москве все опустевшие площади заняли крупные российские бренды. При этом мы говорили 2 года назад, что цены растут, а доходы будут сокращаться. И хочется понять, болезненно ли потребителям совершать покупки в, скажем так, новых условиях.
Москва — это, конечно, страна в стране. Средняя зарплата по России — это 65-70 тысяч, то в Москве средняя зарплата — это 140 тысяч. Так же, как, например, и в северных регионах. И, конечно, здесь покупательная способность значительно выше, особенно у части людей, которые являются предпринимателями, у которых покупательная способность определяется их доходом, плюс здесь много топ-менеджеров, которые работают в крупных корпорациях на высоких вкладах. В целом, я бы сказала, что если мы посмотрим, например, на среднюю зарплату бюджетника, а это, допустим, учитель или врач, то у них зарплата не превышает 70 тысяч. Поэтому, когда мы говорим о покупательной способности, мы должны понимать, что человек с зарплатой 70 тысяч не купит себе жакет за 29 тысяч или пальто за 120, естественно. И более того, если мы говорим о детях, например, которые хотят исключительно бренды, то учитель с зарплатой 70 тысяч должен покупать себе какой-то фейк, да, или какой-то продукт детям недорогой, который создаст иллюзию бренда, но при этом позволит порадовать ребенка. Я думаю, что сейчас российские бренды, особенно первая двадцатка брендов, заняла все освободившиеся площади, потому что понимает, что потом этих площадей не будет. И естественно, я бы сказала, что большая часть — это, по сути, тестирование гипотез. Никто однозначно не может сказать, что тот или иной магазин обязательно достигнет своих целей по обороту в месяц. Но бренды имеют фактически время на то, чтобы, во-первых, адаптировать ассортимент по тот или иной магазин, во-вторых, произвести в достаточном объеме его, потому что большинство брендов расширяют сейчас свои магазины. А в-третьих, они смотрят на динамику, и мы видим, что санкционное кольцо сжимается, и если еще в 2022-2023 ритейл-платформы распродавали остатки зарубежных брендов, то сейчас они постепенно вымываются, новые взамен не приходят. Поэтому бренды все полностью чувствуют, что спрос переходит уже на них. И, безусловно, некоторые магазины будут закрыты, какие-то оптимизированы, какие-то будут сокращены площади, где-то будут переезды. И более того, сейчас даже бренды действующие магазины все равно меняют. Но в любом случае, я думаю, что в ближайшие годы, в 2025-м, точно будет принято решение или о сохранении от специальных площадей, или об их закрытии. Я думаю, что российским потребителям, к сожалению, деваться некуда. И если Zara ушла у нас, да, то фактически альтернативу можно найти либо на маркетплейсе, например, либо в каких-то бюджетных брендах. И, конечно, сейчас у нас доля продукта, который растет, это скорее доступный, доступный фэшн. И, соответственно, средний чек, он падает, он становится ниже, чем в прошлом году. И я бы сказала, что сейчас очень многие российские бренды, которые занимали раньше низкий ценовой сегмент, переходят в средний. Средний переходит в средний плюс. И, по сути, мы понимаем, что потребители российские вынуждены тратить больше. И я даже, когда съездила, была недавно в Дубае, увидела Зару цены, я, если честно, прям скучала, да, потому что я вижу хлопковую рубашку за 2500 рублей и вижу, что у российского бренда в мидл-сегменте она стоит 6000, я понимаю, что, ну вот, скажем так, моя реальная покупательная способность, она сократилась, потому что раньше на свой же доход я могла купить больше в России, чем я могу это сделать сейчас. Большинство российских семей не могут себе позволить выезжать за границу отдыхать. Они будут на российском рынке. Соответственно, там нет возможности закупать другие бренды. Поэтому я бы сказала, что роскошь покупать масс-маркет Zara и H&M будет только у тех, кто может себе позволить купить отпуск за границей, скажем так. И поэтому, да, я думаю, что будет расти доля продукта, который продается на маркетплейсах, на Wildberries прежде всего, на Озон, потому что это низкий ценовой сегмент, это продажи товара по скидкам. И, соответственно, это масс-маркет. Я не думаю, что его начнут покупать больше, его просто начнут покупать на распродажах. Доля товара, который покупают на распродажах, она вырастет. Плюс, конечно, российские ритейлеры запускают сейчас собственные торговые марки. А это тоже или низкий ценовой сегмент, или средний ценовой сегмент. И бренды, конечно, будут смело адаптировать весь этот, пробовать этот продукт, потому что особо, я бы сказала, что нет большого количества вариантов, из чего выбирать сейчас.
Кажется, что говорить про турбулентное время уже такой немножко моветон. Те бренды, которые могли, перестроились, а какие не смогли, уехали из России, либо закрылись. При этом мы видим, что постоянно открываются новые бренды, в том числе и из-за рубежа к нам приходят, что удивительно, да, казалось бы. Хочется понять, честно говоря, в какой точке мы сейчас находимся, да, с точки зрения какого-то консалтинга. Я не могу себя назвать, я и не имею права, экспертом в консалтинге, поэтому почти в каждом нашем эпизоде вы услышите Fashion Consulting Group. Я специально их позвала почти на все эпизоды подкаста, чтобы они могли рассказать нам, в какой точке находится потребительская категория или бренды в том или ином регионе и куда мы вообще движемся.
Наибольшее количество новых брендов, которые запускаются в модной индустрии, открываются действительно в Москве. Москва — гигантский хаб, создающий очень хорошие условия для развития новых инициатив. И так, например, согласно ТАСС, за последние 2.5 года было более 13 тысяч регистраций новых брендов, связанных с продажей или разработкой брендов в модной индустрии. Это обувь, одежда, аксессуары. И из них больше всего компаний — это Москва и Московская область. В сумме более половины регистраций приходится на Москву и Московскую область, и все остальное приходится на Россию. Кроме того, мы понимаем, что Москва и Московская область — это самые населенные районы страны, это 22 миллиона человек. А в следующий регион — это Санкт-Петербург, который всего 5,5 миллионов, и дальше идут города, которые даже не достигают 2 миллионов. То есть 22 миллиона человек – это фактически отдельное государство европейское, по размерам сопоставимое с отдельной страной фактически. И кроме того, если мы будем говорить в ракурсе покупательской способности, Москва и в этом смысле впереди всей России. Согласно Сколкову, в Москве проживает более 100 тысяч миллионеров долларовых. Это огромное количество состоятельных людей, которые точно могут себе позволить поэкспериментировать с модными новинками. И вот эта концентрация активности, Москва еще и первый регион по инвестиционной привлекательности, большого количества людей, большого количества состоятельных людей и инфраструктурные возможности по развитию новых проектов делает Москву таким безусловным лидером в создании и запуске новых компаний. Безусловно, Москва является таким испытанием на конкурентоспособность, потому что в Москве конкуренция очень высокая. То есть и приз большой, можно очень хорошо развиваться, и есть потребители, и есть люди, которые хотят тратить деньги на моду. Но, с другой стороны, с точки зрения количества крокодилов, в этом озере это самый густонаселенный регион с очень высоким, как я уже сказала, уровнем конкуренции. Далеко не все бренды моментально хотят выходить в Москву. Есть и очень сильные региональные бренды, которые сначала развиваются в своем регионе, а потом выходят в Москву. Например, есть очень крупная компания «Элис», «Лалис» в Ростове-на-Дону, которая так и остается крупнейшим ростовским брендом. Но действительно, как здесь гораздо больше возможностей. Конечно, бренды стремятся сюда и очень быстро вынуждены наращивать свои компетенции для того, чтобы выжить. Мода – это очень такая специфическая сфера бизнеса. Здесь мотивация рациональная и иррациональная находится даже в некотором смысле в противоречии. Если вы приходите в моду, то вы приходите с какими-то другими ожиданиями. Мы недавно проводили исследования малого бизнеса, малого и среднего бизнеса вместе с Fashion Factory, и действительно оказалось, что вот это противоречие, оно существует. Именно в моде достаточно небольшое количество людей начинает с идеи «я хочу много заработать». Скорее наоборот, если у человека такая мотивация, он будет заниматься чем-то другим. Большая часть людей мотивирована и приходит в моду через некий поиск, либо поиск себя, либо желание сделать мир более красивым, и либо возможности раскрыть какой-то свой творческий и профессиональный потенциал. Всего лишь пятая часть предпринимателей рассчитывает, скажем так, стать богатыми благодаря тому, что они занимаются модой. Да, люди хотят зарабатывать, иметь достойный доход, но они дают себе отчет, что это не та сфера, внутри которой легче всего заработать деньги. То есть очень часто ключевой мотивацией является не желание разбогатеть, а желание поделиться скорее своим творчеством, своим видением с другими людьми. Модная индустрия никогда не находится в какой-то точке. Особенность модной индустрии заключается в том, что, по сути дела, изменчивость и изменения – это и есть энергия модной индустрии. Как только происходят какие-то глобальные социальные изменения или культурные изменения, начинается развитие индустрии. То есть стабильность социума – это не есть условие идеальное для модной индустрии. Именно моменты турбулентности, моменты изменений – это такие батарейки для развития индустрии. И надо сказать, что наша российская история, наша российская жизнь, она как раз вот эти моменты турбулентности нелениво создает постоянно. И сказать, что мы вот на каком-то этапе пришли, вот у нас такая ровная тишина, возможность прогноза долгосрочного. Такого я за свою жизнь пока припомнить не могу. Моя жизнь началась еще во времена Советского Союза и далее по списку со всеми переломами, изменениями. И сейчас мы тоже находимся на этапе существенных переломов. У нас сейчас происходит возникновение цифрового творчества. Это фундаментальнейшее изменение, которое очень сильно влияет на модную индустрию, когда вы можете уже не делать съемки, не брать модели, а все создавать через цифровые программы. То есть мода, она всегда находится на грани таких вот культурных сломов и изменений. Но если говорить именно с точки зрения индустрии, не моды как идеи, не моды как творчество, не моды как, ну, как бы сферы рождения новых идей, а с точки зрения именно инфраструктуры продаж, покупок, рынка, так сказать, если мы посмотрим на моду внутри экономики, то сейчас мы находимся на той стадии, когда, во-первых, топ-лидерами российского рынка стали локальные бренды, и если раньше в торговых центрах до 70-80% площадей и вывесок принадлежало международным компаниям, то сейчас напротив, то есть сейчас более чем 2/3 арендаторов, 2/3 вывесок и более, это уже локальные бренды, даже если у них латинские названия, то это бренд, созданный под спрос, под покупательские предпочтения и под продажи на локальном рынке. Поэтому локальными брендами мы вот в компании называем все бренды, которые платят налоги на территории России, и те, которые рассматривают российского покупателя как своего ключевого покупателя. Неважно, как бы этот бренд ни назывался, он создан для того, чтобы его покупали люди здесь, внутри страны. И вот такие бренды с разными самыми названиями, новые бренды, они сейчас 80-80% торговых центров занимают. Внутри как раз экономики цены постепенно меняются, цены ползут вверх, причем не только в России, но и во всем мире, потому что растут цены на сырье, поэтому существует такая вообще фэшн-индустрия, такой общий тренд на инфляцию, на рост стоимости одежды. Очень интересно, что внутри тех изменений, которые произошли, конкуренция не уменьшилась, а наоборот она выросла. Появилось большое количество новичков, и появились программы крупных игроков, появились новые международные бренды. Вот только недавно заявили об экспансии корейские бренды, это турецкие бренды, это целый пул брендов из Ливана, который пришел на место Индитекса. То есть конкуренция очень ужесточилась. И это для брендов сложно, это плюс для покупателей, потому что внутри такой конкуренции растет планка качества. И вот сейчас, на том этапе, на котором мы живем, бренды, которые работают внизу, так называемый нижний ценовой сегмент, они по сервису, по тому, как оформлены магазины, по тому, какие требования предъявляются там, к качеству самих изделий, они очень сильно приблизились к брендам среднего сегмента. То есть у нас сегодня качество сервиса, особенно в офлайне, оно сопоставимо с более дорогими брендами международными. То есть бренды ушли, а конкуренция выросла. И локальные игроки, которые сейчас доминируют, они очень сильно тоже выросли за эти два года. И фактически на рынке они показали даже себя более сильной, чем российские новички показали себя более сильными, чем международные новички. Для того, чтобы выходить в регионы, любой бренд он должен хорошо понимать специфику вкусов в этом регионе, климат в этом регионе, в какие торговые центры, кто ходит в этом регионе, специфику даже жизни самого торгового центра, в который выходить. То есть региональный рынок не менее сложный, чем Москва. Просто в Москве он отличается высокой конкурентностью при наличии большого количества денег. В регионе он может быть менее конкурентный по, ну, как бы разнообразию предложения, но зато более конкурентный с точки зрения борьбы за каждый потраченный рубль. Поэтому я думаю, что бренды, которые исторически региональные, у них здесь есть некоторые преимущества, потому что они как раз из региона, где есть своя субкультура, переместились и смогли освоиться в Москве. Это бренды, которые умеют работать и с региональными покупателями, с городами-миллионниками, но все равно региональными, и вот с московской плотностью. А вот московские бренды, для них это будет школа жизни, выходить в регионы.
всплеск брендов и растущая конкуренция поднимает еще такую одну новую тенденцию. Это именно образование в сфере моды. И я сейчас, честно говоря, не о дизайнерах, а именно о каких-то кадрах, которые способны с точки зрения бизнеса и маркетинга продвинуть бренд на новый уровень, либо сделать его устойчивым в долгосрочной перспективе. Конечно же, образование в сфере моды — это, казалось бы, узкопрофильная вещь, но основатели все больше и больше инвестируют как в собственное обучение, если они только собираются открывать бренд, так и в скиллы своих сотрудников. И для этого, конечно же, я не могла не сходить в гости к огромному, да, образовательному холдингу Fashion Factory School и узнать, какой процент людей сейчас, которые проходят обучение, у них это основатели брендов, а кто просто обычные ученики и вообще какие тенденции в сфере образования модного наблюдаются у них.
Российские фэшн-бренды сейчас получили такой новый виток развития. Кадровый вопрос, спрос хороших специалистов, он стоит достаточно острый. Один из, например, очень больших запросов — это продакт-менеджер. Фэшн-продакт-менеджер, я тут должна пояснить, что это человек, который отвечает за такой полный цикл создания и разработки коллекции. Конечно, бренды как сразу отправляют к нам сотрудников учиться, когда появляется курс, и бренды, вот мы видим, да, и сами основатели брендов, если это речь про небольшой какой-то бренд, они сами приходят учиться, основатели, хотя бренду может быть уже не год, не два и не три, но они приходят, потому что понимают, что самим, например, разбираться в продукте очень важно. Бренды хотят и обучить сотрудников, и получить готовых. Есть сотрудники, которых ты хочешь только повышать его квалификацию, да, а где-то тебе нужны сотрудники, которых ты хочешь нанять с нуля, но зачем тебе с нуля, зачем тебе выходить в поиск, если ты можешь прийти к нам, да, и мы тебе дадим уже отобранных и обученных, да, то есть сокращая для компании их путь поиска, да, и оценки. Конечно, мы обучаем и людей из регионов, и не только из российских регионов, но это и страны СНГ. Ребята из России, которые живут сейчас не в России, это тоже есть. Все наши курсы всегда были направлены на то, чтобы быть не только очными, но и онлайн. То есть можно получить такое же качество образования, не находясь здесь очно в Москве. И на многих наших курсах мы делаем как раз специально поэтому очную практику. И делаем ее такой компактной, да, то есть там курс, например, идет 2 месяца, а потом несколько дней очной практики. То есть для того специально, чтобы люди из других городов могли приехать. Вот, да, мы общались с основателями бренда Daisy Knit, они из Томска. А бренд уже достаточно большой, то есть у них там, я еще забыла, но мне кажется, уже магазинов 8 в Томске, в Москве, в Санкт-Петербурге. И они, на удивление, оставили свой офис головной в Томске. То есть они работают там, они там набирают сотрудников, вот они как раз их в том числе и обучают. И на самом деле это супер классный кейс, который меня очень вдохновил, когда бренд не старается переехать в Москву со всей своей командой, вот, а работает в Томске. И это говорит о том, что даже в Томске у вас есть шанс найти работу в очень достойном фэшн-бренде, который работает и с качеством продукта, и с качеством визуального контента, и там с сайтом. Поэтому мне кажется, это очень классная история, когда появляются бренды из региональных центров. Да, мы знаем, что очень много компаний есть в Екатеринбурге. Знаменитый Екатеринбург, там очень много действительно классных марок. Вот, также я знаю про Новосибирск и Казань. Мне кажется, очень здорово, что идет развитие, в том числе в регионы, и можно там искать классные проекты реализовывать. Каждый регион, он со своей какой-то уникальностью, и мы понимаем, что тренд на то, чтобы покупать локальное, свое, да, он рос, да, сейчас достиг какого-то очень классного уровня, и я думаю, что он не остановится. И поэтому, безусловно, если я живу в Казани, там, да, и я принадлежу татарской там культуре, да, то, конечно, я хочу купить наверняка свое татарское. Там тоже до пандемии мы говорили о том, что такой есть набирающий обороты тренд на трансляцию культурных кодов российских. Такой, да, был нарастающий тренд, и мне кажется, он сохранился. Какие-то вышивки. У нас учились ребята, у них бренд связан с оренбургским кашемиром, который вот Александр Рогов тоже на Ютубе упоминал, да. То есть это про то, чтобы работать с национальными какими-то особенностями, их поддержать. Я уверена, что в многих регионах это есть, и люди действительно любят там, уважают свою культуру, вот, и покупатели хотят их поддерживать. Поэтому наверняка наверняка это есть и развивается, и я уверена, что и будет развиваться. И более того, это классно, потому что есть вот эта некая diversity, в том числе с региональными особенностями, которые есть в России, большая страна с разными народностями. Например, к нам приходят, ну или раньше приходили основатели модных брендов учиться, чтобы его создать, а потом они уже становятся нашими лекторами.
Хочется вспомнить одну не самую приятную поговорку, что если рыба гниет, то обычно она гниет с головы. Также и в построении вообще любой компании, любого бренда. Если руководитель сам не образовывает себя, не показывает своим примером, как надо работать, то требовать того же самого от своих сотрудников немножко странно. Но, наверное, сейчас не о плохих примерах. Я все-таки хочу продемонстрировать вам пример хороший, пример, когда основатель бренда постоянно проходит курсы, постоянно какие-то свои знания повышает свои знакомства, и при этом еще и делится этими знаниями не только со своими сотрудниками, да, но и с другими работниками индустрии. Именно поэтому я как бы не могла пройти мимо такого бренда, как Studio 29, и, конечно же, Тани Фомичевой, которая постоянно, как губка, впитывает в себя новые тренды, новые знания, там, читает форкастинговые исследования и образовывает своих сотрудников, еще при этом преподает в том же Fashion Factory School и постоянно делится контактами со своими коллегами из индустрии. Если мы сейчас ее послушаем, то, я думаю, нам станет гораздо понятнее, почему такой бренд, как Studio 29, очень уникальный и, в принципе, у него очень сложно найти конкурента в России.
Я начинала свое дело просто из любви к моде. И уже в процессе получила образование дизайнера одежды. До этого как бы разбиралась во всем сама. Сейчас я в той точке, когда у меня есть образование, когда я сама преподаю и рассказываю о своем опыте студентам и всем, кто интересуется, собственно, этой сферой. И считаю, что это действительно очень важно. Важно почему? Потому что ты таким образом, во-первых, попадаешь в сферу единомышленников. Эти люди либо пережили какой-то опыт, который может быть полезен тебе, либо у них есть какие-то пережитые ошибки, и тебе не обязательно ее допускать, а можно воспользоваться опытом других. Плюс это всегда связи и контакты, и всегда, когда ты проходишь какое-то обучение, ты попадаешь в сферу, где любое знакомство может привести тебя к какому-либо результату. Я сама постоянно обучаюсь и транслирую эту идеологию внутри компании. Мне кажется, что это такой беспрерывный процесс. Для меня важно всегда быть в контексте. Вообще, мне кажется, для модного бизнеса важно. Все быстро меняется, быстро трансформируется и с точки зрения цифр и бизнеса, и с точки зрения моды и трендов. Мы, собственно, учимся во всех аспектах, следим за всеми повестками. Я сейчас говорю не только про дизайн одежды, а там мы глубоко уходим в аналитику и смотрим, и отслеживаем разные тренд-бюро. Мы следим за тем, какая категория идет вверх, какая категория идет вниз, какие предпочтения у покупателей, у потребителей в разных регионах, какие тренды, течения, цветовые палитры, материалы, какая повестка, да, в контексте в сегодняшний день. Это очень важно для того, чтобы мы планировали наперед. У нас коллекция производится за год, начинает производиться за год. Нам важно через год быть в контексте. Мы прогнозируем тренды, мы думаем наперед, поэтому для нас очень важно именно обращаться к таким аналитическим штукам. Что касается команды, команда по своим направлениям проходит обучение постоянно, регулярно. Мы через какие-то знакомства узнаем о чем-то новом, я состою в каких-то сообществах и комьюнити, предпринимательство, модный бизнес, швейная индустрия, и постоянно что-то для себя вылавливаю. Мы всегда берем консультации у каких-то точечных экспертов. Совсем недавно у нас была консультация по аналитике и продажам конкретно на LaModi, про бренд-менеджмент, про маркетинг. Постоянно улучшаем скиллы, постоянно внедряем какие-то новые метрики внутри отделов и тоже как бы эти знания черпаем из вот этих ресурсов, которые я уже перечислила, собственно.
Я прошла достаточно долгий путь. Бренд существует уже 9 лет. За эти 9 лет я получила достаточно много знаний и опыта и прошла, собственно, этот путь вот с самого начала, сама во всем разбиралась. И в этом году я почувствовала какую-то необходимость внутреннюю делиться своим опытом. И самое главное, я нашла отклик что людям это действительно важно. Многие боятся сделать первый шаг, не знают, какие первые шаги совершить. И когда я начала делиться и отдавать, как будто бы я начала больше получать, на самом деле, от этого, потому что я, когда рассказываю, анализирую какие-то процессы, понимаю, что можно поправить и улучшить. Вот, мне очень нравится делиться прям контактами, люди невероятно этому радуются, а это такой симбиоз, когда я делюсь контактом, человек говорит, я там пришел от Тани, это потом мне как бы возвращается, поэтому делиться знаниями это очень круто, это на самом деле такой бумеранг добра, который к тебе обязательно вернется. Когда я начинала, не было никаких школ, которые бы помогали, да, вот как сейчас есть, например, Fashion Factory School, одна из основных школ, которая учит реально построить бренд от А до Я. Я там являюсь спикером, ребята, студенты приходят к нам, мы рассказываем им, как работает в целом бренд, как работают какие-то отделы в бренде, и ребята потом могут прийти к нам на стажировку и реально попробовать поработать в реальном бренде и получить здесь опыт, потому что, ну, как мне кажется, теория и практика немного отличаются, и когда ты начинаешь на практике это все переживать, это реальный классный опыт. Многим из студентов не хватает, например, просто один раз увидеть и прожить весь цикл, и тогда они смогут это внедрить в свой бренд. Многим не хватает там смелости, многим не хватает знаний, поэтому как бы мне очень нравится в этом во всем существовать. А в этом году мы начали открывать наши первые магазины с витринами. Естественно, у нас возникла идея, как можно привлечь покупателя стороннего, который проходит мимо в наш магазин, чтобы его это заинтересовало. Вот, например, мы в офис привезли свитер, который когда-то стоял у нас в витрине. Так мы хотели рассказать про трикотаж, который вышел в нашей осенней коллекции. И здесь была надпись «Привет, я твой любимый свитер». И люди очень хорошо на это реагировали, заходили к нам в магазин, они фоткались рядом с ним и даже просили устроить аукцион, кто выкупит этот свитер. Вот, ну, собственно, мы пытаемся в витринах завлечь людей к нам в магазин, пытаемся транслировать нашу креативность и идею коллекции. Сейчас у нас в витринах висят цветы, которые мы тоже отшили у себя в лаборатории, и наша коллекция вообще в целом про цветы, и цветов можно найти и в других вещах в коллекции. В общем, это все вот единым полотном, связующее и на сайте, и в контенте, и на витрине, и в вещах. Ну, для нас это очень важно, чтобы клиент это считывал.
Я думаю, одна из сложностей — это высокая конкуренция, при том, что я считаю, что индустрия не до конца развита и место есть на рынке, и сейчас самое время запускать бренды новые. И, как мы видим, даже бренды, которые открылись год назад, они взлетели. Все отлично, места есть, приходите. Вот. А все, что касается плюсов в Москве, мне кажется, что здесь сейчас очень классная креативная индустрия в плане съемок, моделей, фотографов, видеографов. Мне кажется, в этом сложно именно в регионе, да, потому что необходимо найти команду, которая уже это делала, допустим, да, у нее есть опыт, и ты уверен в результате. Что касается производств, тоже, насколько я знаю, очень сложно закрыть какие-то именно производственные вакансии в регионе. Найти конструкторов, найти технологов, найти вообще в целом производство. Поэтому чаще у брендов, которые локальные, у них и производство свои. Ну, то есть они раздают коллекции у себя, отшивают и продают у себя или в регионах, или в Москве, я имею в виду. Вот. А мы здесь... Все-таки в Московской области, в Москве очень много производств, и у нас нет такой проблемы. То же самое с кадрами. Еще что-то хотела сказать про закупку ткани. Также, мне кажется, в Москву намного легче все это привезти. Ребята с регионов закупают в Москве и везут к себе, чтобы отшить, да, а потом эту продукцию уже разделяют. Вот, наверное, такие реальные плюсы и минусы.
Все-таки мы говорим про консалтинг, мы говорим про образование, мы говорим про нетворк, да, но так или иначе, все равно, когда ты открываешь свой бренд в России,
тебе очень важна поддержка социальная и государственная, которую ты можешь получить. Когда еще мы делали подкаст «Одеть надежду», многие бренды по нашим исследованиям даже не знают то, что они могут рассчитывать на какую-то поддержку от государства. И, конечно же, есть огромное количество агентств, я сейчас, кстати, с основательницей одного из них поговорю, которые как раз-таки в рамках, по крайней мере, Москвы помогают брендам, основанным в Москве, продвинуться и в том числе найти нужные кадры, поднять осведомленность об определенных кадрах, которые требуются модной индустрии. И я думаю, мы все-таки с ними ответим на вопрос, Москва — это все еще вот этот эпицентр креативного кластера или мы наблюдаем такое постепенное рассеивание?
Начнем с того, что Москва — лучший город на Земле. И как бы это вообще, мне кажется, безоговорочно. А если мы говорим про моду, про креативную индустрию, то я абсолютно уверена, что мы все так же являемся лидерами, в том числе и по этому направлению. Москва — креативная столица. И здесь, я думаю, что в ближайшее время мы сможем добавлять мира однозначно по очень большому количеству критериев. После определенных событий, мне кажется, что эта ниша как раз-таки открылась, и все начали уделять особенное внимание модной индустрии, если мы говорим про бренды именно в модной индустрии. В какой-то момент, когда бренды мирового уровня ушли с российского рынка, все начали, естественно, думать, а что покупать и где покупать. Особенно там мужских коллекций, это вообще была большая-большая проблема. Никто не понимал, где покупать одежду, обувь для мужчин, потому что для женщин еще можно было хотя бы в ателье где-то поискать и найти, но с мужчинами было сложнее. Начали осознавать, что это как раз та ниша, куда можно зайти. И можно зайти легко, относительно легко. Мы начали анализировать, какие вообще есть проблемы, сложности, возможности в этой индустрии, и пришли к нескольким большим таким блокам. Первый блок все еще актуален, но он уже начинает решаться. Это все-таки вопрос того, кто шьет, вопрос швей. И этот вопрос, он был такой краеугольный. Мы, когда анализировали причины, по которым возникла вообще эта проблема с швеями, мы очень много различных проектов рассматривали, очень много хотели поменять, мы хотели там образовательные курсы какие-то реализовывать, акселерационные программы и так далее. А потом мы поняли одну простую вещь, что профессия швея — это не модно, даже слово звучит не модно. Если ты сравниваешь его с разработчиком, то как бы разработчик — это круто. Разработчик зарабатывает много, а швея, в принципе, не может зарабатывать много, несмотря на то, что в Москве достаточно высокий уровень зарплаты у швей. Когда начинаешь говорить, что Christian Dior — это тоже фактически швея, люди начинают по-другому вообще реагировать. И мы для себя поставили задачу начинать популяризировать профессию швея и показывать, что и в этой профессии можно зарабатывать много. Даже если посмотреть на количество техникумов, которые выпускают в Москве, то это всего 5 штук. То есть всего 5 техникумов в Москве выпускают швей. И очень важно было, чтобы тем ребятам, которые принимают для себя решение туда поступать и потом выходить и продолжать свою работу в этой профессии, им показать, что это интересно, что это выгодно, что здесь можно прям хорошо зарабатывать, можно на хороших машинах ездить, в хороших ресторанах питаться, вести классные блоги и так далее. Так вот, мы стали смотреть, что это за аудитория, поняли, что просто пиар, просто продвижение или объяснение, что это классно, не работает. Нам нужно было найти такой язык, через который мы бы могли донести эту информацию. И, вы знаете, мы запустили очень необычный, интересный проект комиксов. Мы решили популяризировать профессию, рабочую профессию, в том числе швеи, через комиксы, потому что это такой прямой и короткий способ стучаться до молодежи, которая сейчас клиповое мышление, которая очень хорошо воспринимает информацию через комиксы. Мы точно будем продолжать это направление. Оно, конечно же, не поменяло на глобальном уровне и даже на уровне там, Москвы и Федерации восприятие профессии, но молодежь начала задумываться об этой профессии, молодежь начала задумываться, что здесь можно зарабатывать, что можно быть классной швеей, что из этого можно сделать крутой бизнес. Помимо этого, мы запустили проект, который называется «Фабрика Ликпрома», и в рамках этого проекта мы опросили всего 20 компаний. И всего вот только эти 20 компаний, они нам сказали, что им необходимо 700 швей, то есть у них нехватка швея на 700 человек. Только 20 компаний в Москве. И мы реализовали проект, который состоит там из нескольких стейкхолдеров. из нескольких участников. Это мы были, это был Русь Косыгина, технопарк Понцева и непосредственно сами швеи. Вот. И был такой практикоориентированный курс, нацеленный на то, чтобы мы изначально давали теоретический курс, а потом практический курс. Но ценность этого курса заключалась в том, что бизнес готов был трудоустраивать сразу после окончания этого курса. И мало того, во время обучения они платили им стипендию. То есть это показывает как раз востребованность, необходимость и готовность бизнеса привлекать швей, образовывать их, вкладывать в них. И даже на этапе образования, то есть они еще их не трудоустроили, они уже платили им. Вот. И мы поняли, что не все потеряно. А еще одним большим таким блоком, который мы тоже выявили, это нехватка материалов. Потому что люди, которые в этой профессии или около этой профессии, не понимали, где брать материалы, не понимали, где брать фурнитуру. Искали там различные способы поставок из различных стран, даже из России. Это была проблема. И мы запустили для этого проект «Центр материалов», который вот в ближайшее время должен открыться на территории Митмаша. Такой большой хаб, фэшн-хаб, в котором будет физическая инфраструктура центра материала, где будут представлены материалы из разных стран мира. Ты можешь физически прийти, посмотреть материал, пощупать, понять, кто производитель, либо напрямую заказать, либо через операторов заказать этот материал. Пока на текущий момент там только материалы, но в дальнейшем мы планируем их фурнитуру, и интерьерные материалы туда добавляются. То есть это будет, инфраструктура будет сильно расширяться. Мало того, когда мы запускали центр материалов, мы поняли, это тоже очень большой блок, и здесь различные споры идут даже среди дизайнеров. Мы поняли, что у нас в России очень мало представителей моды и, в принципе, креативных индустрий, которые обращаются к трендам. А тренды – это то, что дает возможность бизнесу загружать свое производство на несколько лет вперед, сделать его бесперебойным. Во всем мире уже аж с 90-х годов пользуются трендбуками и трендами, которые позволяют тебе спрогнозировать твою коллекцию, если мы говорим про моду, на ближайшие 2-3 года. Как раз производственный цикл заканчивается, и ты уже формируешь новую коллекцию. Вот. А если мы говорим про Российскую Федерацию, то к трендам прибегают только крупные бренды, крупные для российской действительности, да? Вот. Почему? Ну, там разные причины есть. Основная, наверное, потому что это дорогостоящее удовольствие. Купить доступ к трендам мировым стоит больших достаточно денег. И мы переработали эти трендбуки и сейчас предоставляем бесплатно эти трендбуки любому, кто захочет ими воспользоваться. И эти трендбуки, они дают возможность понять, что будет востребовано не только в плане цвета фасона, но и бизнес-модели, но и, например, упаковка. Очень, очень интересно, и даже, вот, например, лично мне, когда я открываю трендбуки, например, у меня плохое настроение, я открываю, и у меня настроение поднимается, потому что там и красиво, и очень емко. И оно настолько информативно, что тебе кажется, блин, все получится, точно все получится. Вот. И, собственно, одним из очень интересных трендов, который там, в ближайшее время и уже сейчас очень ярко развивается и будет на пике, это, конечно, локальные тренды. Локальность, да, и вот как раз к этому, наверное, брендам и нужно будет стремиться, вот свою такую уникальность, свою аутентичность сформировать, за счет чего ты сможешь развиваться, за счет чего ты сможешь становиться все более и более узнаваемым. Так вот, эти трендбуки, они как раз позволяют шить не просто юбки на резинке и худи, а именно разрабатывать свою такую ДНК-коллекцию, которая тебя будет отличать от других брендов. И у нас, вы знаете, у нас был летом митап, в рамках которого у нас пришло достаточно большое количество человек, порядка 300 человек пришло на митап по моде. И были известные дизайнеры, в президиуме сидели, и у нас прям был спор на тему того, нужны ли тренды начинающим дизайнерам или не нужны. И из президиума спикеры попросили там, поднять руку, то есть начинающие дизайнеры, и спросил у них, а вы когда-либо пользовались трендами? Они сказали, что это был нет. И президиум с полной уверенностью сказал, вот им не нужны тренды. А по сути, если бы у них были тренды, они бы формировали другую коллекцию. Они бы были уникальные, и, возможно, их выручка была бы выше, и, возможно, их можно было бы уже на этом этапе выводить на внешние рынки. Поэтому для меня лично тренды – это, наверное, вот то, на что нужно делать фокус, из чего нужно начинать, когда ты принимаешь решение запускать свой бизнес. У тебя должно быть какое-то конкурентное преимущество или у тебя должна быть какая-то история про твой личный бренд. Почему вот такая коллекция, а не иная? И когда у тебя есть вот эта вот история, уникальная история, которая интересна, из-за которой я, например, или там вы, или еще кто-то захочет купить именно вот эту вещь, она же сразу повышает вероятность покупки той или иной вещи.
Безусловно, лейтмотивом нового такого Патрика будет изучение не только креативной индустрии, модной индустрии, продвижения бизнеса в разных регионах и так далее. Все-таки Россия — это многорелигиозная, многонациональная страна, и у каждого региона, который принадлежит к той или иной национальности, есть свой культурный код. Мы в этом выпуске не будем обращаться к каким-то этнографам, историкам, культурологам, но обратимся к проекту Front Fashion, которые как раз-таки и занимаются изучением культурных кодов России, если так можно сказать, а также представляют в своем пространстве дизайнеров, которые эти культурные коды могут интерпретировать в повседневную одежду.
Задумался в 19-м, когда еще ничего не предвещал. Вот.
Да, ну, и сказать, под фронтом, да. Собственно говоря, во-первых, я не знаю, мы в принципе любим это слово, оно очень энергичное какое-то такое правильное, да, и оно очень как-то с модой, с одной стороны, очень сильно связано, почему и была Front Fashion School, и все вот как бы, да, потому что Front Row, вот вообще все, что в первом ряду, поэтому с этой точки зрения. А когда мы уже придумывали вот это все, то нас интересовало даже, знаете, скорее географическая такая история.
Да,
вот теплый фронт, холодный фронт, восточный, да, южный, северный, такая. Скорее вот это, да. И мы думали, что мы как-то будем дальше с этим играть, вот чисто даже
как моменты играли.
Да, до какого-то момента играли, да, но потом.
То есть подразумевалось именно географическое направление, что мы как бы, да, имеем в виду вот как раз разные направления, берем всю Россию, все постсоветское пространство, идем в одном именно как направление, фэшн-направление.
Mm-hmm.
Да, но именно с точки зрения моды, поэтому фронт фэшн.
У меня вот такие воспоминания из детства, вот связанные со всякими магазинами сувенирными, где продавались вот эти всякие изделия народных промыслов, вот это вот все. Они были всегда ужасно какие-то, мне всегда это все ужасно не нравилось, то, что в магазинах продавалось. Я все смотрела и думала, ну это же может быть очень красиво на самом деле, а потом я попала вот в этнографический, я из Питера сама, и попала в этнографический музей и увидела впервые все эти вещи вот в реальности, и мне тогда еще, я в школе еще училась, мне тогда еще показалось, насколько это все на самом деле красиво и современно. Вот что меня всегда поражало. Да, и потом уже, когда я занималась модой, и мы с Евгенией, собственно, вот познакомились в глянцевом журнале, и вот занимались модой исключительно, и никогда в жизни вообще не погружались в это во все, да, вот. Мы вдруг как-то поняли, что оно сейчас, ну не знаю, вот оно очень современным казалось всегда, и вдруг казалось, что это самое интересное сейчас. Да, вероятно, на фоне вот этой глобализации.
Тренд,
да. Это на самом деле такой мировой тренд.
Вот. Да. То есть он раньше даже зародился, только про это же самое рассказываешь, что он разродился вот как бы после 2012-2013-2014 западного, да, уровня, как такая ответная реакция, обратный процесс глобализации, да, внимание к чему-то вот ручному, к небольшим тиражам, ну вот про что ты всегда и рассказываешь, да, именно как историк моды, фэшн-журналист, вот, то есть вот это вот зародилось тогда, пошел такой обратный процесс, да, как бренды моды и так далее, который плюс 10, лучше 10 называть, вот, которым всегда как бы апеллируют, что вот как бы это тогда появилось. И вот, собственно, в 2019 году у нас тоже такая родилась идея, потому что наша, во-первых, у нас многонациональная страна, вот, и культура у нас, ну, у нас не один, да, какой-то вот, она как раз многонациональная, многокультурная, и очень, ну, и костюмы какие-то у всех потрясающие, вот, как раз, как с вами обсуждали, народность у нас там 190 с лишним, вот, у каждого есть свой костюм, он прекрасен, вот, поэтому возникла идея собрать дизайнеров, которые как раз как-то перерабатывают на современный лад, именно. Делая современные модные вещи, что было важно для нас, потому что как раз мы из фэшн индустрии. Вот.
Да. И потом я вот еще, опять же, в силу своего возраста, насмотрелась от того, как с этими всеми вещами играли, ну, наверное, советские, наверное, дизайнеры, которые назвали модельерами. И это всегда было так как-то вот, не так, как хотелось бы. Вот. И стало понятно, что вдруг, ну, то есть вдруг мы стали видеть вокруг себя этих людей, да, очень молодых, как правило, которые вдруг в это во все погрузились и стали делать из этого действительно моду. Mm-hmm. И вот это нам было очень важно, чтобы это было очень вот, именно модные вещи. Советский Союз, это тоже была как, ну как сказать, это тоже была такая корпорация, да, как это тоже был процесс глобализации, понимаете, который нивелировал различные национальности, понимаете? Mm-hmm. Вот в чем дело. Это как ЛВМ-аж, ну, как условно говоря, да? Там неважно, где ловит торт.
Ну, культуру, да, ну, да, какие-то обряды. Я вообще, которые, когда мы этим занялись, мне стали интересны именно традиции, да, вот как бы у нас их там 3 миллиона, вот, в котором жили наши там предки, да, наш род. А вот вообще сейчас мы дойдем про там род и вот работу с традициями, про этнографический, собственно, директор тоже вот говорит про это, расскажем. Но это в принципе, вот да, вот их были, вот эти обряды все жили, вот по там временам года соблюдали какие-то традиции. Знаешь, Советский Союз немножко это нивелировал, потому что, ну, ибо вот другие ценности были. Все, мы просто как бы вот к ним, и вообще это мировая история, это же не только на Руси, как на ребятку, это называется Русь, на страны. Вот, ну понятно. Вот, как мы вот здесь, в нашей стране, вдруг вот обратились вот к традициям. Это мировая такая история, потому что такая вот есть склонность, да, там в период каких-то хаотичных, таких глобальных, не только, да, просто про мир, глобальных каких-то изменений, человек склонен искать какую-то центрацию. Центрацию мы где находим психологически? Как бы вот корням обращаемся. Поэтому это не только мы. Поэтому сейчас вот этот, да, мы обращаемся к корням, к традициям, к тому, кто мы, что мы, какое у нас наследие, что наши предки делали. И поэтому уже и дальше идет вот все это извлечение, в том числе энергетическими какими-то историями. Даже тоже про природу, про то, что нам вот ближе вот к земле. Вот. Даже вот мы живем в городах все. Поэтому мы стараемся как-то какую-то силу, центрацию, вот этот вот хаос вокруг, вот как-то зацентровать на этих вещах. В Советском Союзе это немножко вот подмели, вот под коврик, а сейчас мы это просто все даем. Этнографические коллаборации, этнографический музей, спасибо директору, да, какая-то Купина, которая вот пошла на это, и пустили нас в архивы, в свои фонды. Вот, это как было таким логичным продолжением нашей идеи, как раз показать, посредством этой коллаборации, что народный костюм, не про, даже не наш уже вот современный, а даже сам народный костюм по себе, что он современнее.
Да.
А вот славянский ты можешь взять сарафан и как бы вот его надеть с футболку условно и пойти, вот просто сняв с манекена фактически, потому что вот мы вот, правда, сами вот так и носили. И это была как раз вот был посыл такой, показать, что вот есть сарафаны, есть там какие-то, вот у нас даже вот пальто, которое мы показываем, мы так и называем его армяко, потому что он сделан по прототипу армяка, да. Это вот когда верхняя такая одежда была у славянских народов. И оно почти в том виде, в котором мы на него смотрели.
Практически, почти без изменений.
По тем вещи, которые пользуются спросом, как раз вот это пошло с проекта с этнографическим, который как раз мы думали, что это будет такая имиджевая история. Немножко, правда, побавили, что это будут слишком какие-то яркие вещи.
Слишком
да?
такие театральные. Не яркие, а именно театральные. Да, скорее,
сути,
да.
Такие, да. А как раз и вот эти вещи, которые мы думали, что будут слишком театральные, они как раз и пользуются большим спросом. Как раз вот наши армяки. Вот мы
и взяли... они оказались очень практичными, вот понимаете, они оказались потом. Потому что практически дизайнеры вот в армяках так точно она почти вот, скопировала форму.
Да,
да, но мы довели там как-то, мы добавили каких-то застежек, мы добавили там карманы, ну какие-то вот такие чисто практические.
Понятно,
вещи.
Что это сделано было из современной ткани,
да, конечно.
Понятно, что добавлено этому какой-то такой, да, ну, премиальный, сегментовый, да, какие-то истории, типа там шелковые подкладки с принтом, там, с львами, птицами, там, лошадьми и так далее. Вот такая была задумка. Добавили какие-то практичные вещи, которые нужны современному человеку, карманы, там, застежки и так далее.
Но по форме,
да.
Вот меня что всегда поражало, вот крой. Понимаете, они почти сняты вот буквально.
Вот
и вот парадокс.
Это вот как бы одна из таких любимейших вещей вот у нас обеих. Mm-hmm. Вот. Ну, я люблю нашу линейку, там, где мы делаем кашемировые вещи, либо базовые вещи, но используя принты, которые там, ну, я уже либо там, дорогие, близкие по духу, там, и близкие, любимые русским человеком, типа рябинки, там, клюковки и прочее.
Да,
это романтичные, чудесные, дивные, совершенно, как бы, да, трогательные.
Как это из детства, такие воспоминания.
Вот, либо это бомберы, современные бомбере, но с принтами, вот как раз, как мы с вами обсуждали, вот, там, да, каких-то северных народов или там каких-то узоров, да, с настенных каких-то росписей в тех же там церквях. Ну, вот смотрят абсолютно современное, не кичево, чего как раз, да, вот хотела всегда избегать с самого начала. Но я люблю вот Северный Кавказ, да, нашего дизайнера.
Да.
То, вот, что вот, правда, я
амбассадором. Да, он просто носит.
Да. Вот, ножу, это правда так. Ну, как-то вот прям село, вот, и оно носится, мой, правда, постоянно. Вот то, что лично.
Патрик был бы не Патриком, если бы мы не говорили про продвижение, маркетинг и вот эту вот всю классную тему, про которую мы говорили последние 3 года. Так или иначе, за последнее время бренды, которые могли, уже перестроились, получили какие-то новые инструменты в себе в руки. Одним из этих инструментов стала такая вещь, как брендформанс. Брендформанс — это смесь брендинга и перформанса. Вот, очень, мне кажется, многие сейчас подумают, какой смысл говорить о брендформансе, когда основные рекламные кабинеты заблокированы. Но это далеко не так. Я встретилась со своим другом Сережей Козленко, чтобы как раз-таки проговорить, что случилось за последние 2 года с маркетингом и продвижением вообще брендов, и что вообще такое брендформанс, и как бренды могут его использовать в своей стратегии.
В последнее время, за последние 2 года, практически 80% брендов ушли из площадок, ушли, в принципе, из top-of-mind клиентов, да, покупателей, и очевидно, что здесь большое значение должен иметь именно бренд-маркетинг, построение бренда, потому что, по сути, ты приходишь в торговый центр, там огромное количество непонятных названий, у кого-то сокращенное название, у кого-то совсем новое название, да, кто-то вообще как бы ушел с рынка, переименовался полностью. И в данном случае очень большое внимание, конечно, нужно именно с точки зрения развития своего бренда. И тут как бы все очевидно. То есть я думаю так, бренды продолжают развивать интернет-маркетинг-перформанс-часть, но огромное значение, конечно, влияет интернет-маркетинг. То есть тут по-другому никак. Ну и потом, когда тебя узнают, тебя же сразу не пойдут покупать, да, ты должен каким-то образом эмоционально привлечь как бы клиента, да, чтобы он тебя покупал. Я 2, наверное, подхода знаю, расскажу про 2 подхода. Один, который часто используется, но он больше такой кейсовый. Это когда ты берешь, по сути, сначала запускаешь бренд-компанию, которая направлена на рост охвата, рост знания, рост верха воронки. И потом на эту целевую аудиторию ты уже запускаешь на прогретую, на теплую аудиторию запускаешь перформанс-рекламу. То есть случается уже в там, 2, 3, 4, 5 контакт с этой аудиторией, и они с большей мотивацией покупают твой товар, твой продукт. Да? Ну, это одна из, как бы, один из подходов. Второй подход, как я понимаю, сейчас зачастую, как многие пользуются этим термином, когда говорят именно про микс. Микс бренда и бренд и перформанс, да, потому что условно все знают про такой традиционный, наверное, медиа-микс, когда у тебя 60% входит на брендовую составляющую, 40% входит на перформанс-составляющую, да. Уже непосредственно многое зависит от, наверное, этапа развития продукта. Если ты находишься в самом начале своего пути, то, конечно, там 90% твоего бюджета, это там может быть больше, да, должно, естественно, идти в развитие бренда, потому что, ну, открытый магазин, да, или там интернет-магазин, или офлайн-магазин, ну, какой-то непонятный, как бы, непонятные витрины, непонятное имя, к тебе не пойдут. Ну, наверное, пойдут, если ты сделаешь какой-то там нереальный офер, промо, там, минус 90%, да. Зачастую этим сейчас, на самом деле, грешат, ну, как грешат, это их бизнес-модель, маркетплейсы, потому что они там зачастую работают на цену. То есть там, кто дешевле продал, того и купили, условно, да, там ценности нет. А если ты хочешь развивать свой бренд, то, конечно, тебе нужно развивать его, заниматься бренд-билдингом, дополнять его смыслом, дополнять его красивой картинкой, рекламой, чтобы человек понимал, почему он его купит, да, почему он готов за нее переплатить, почему одинаковые товары стоят по-разному. Потому что один развивает свой бренд, да, там, например, не знаю, тоже Coca-Cola, да, по сути, это как бы обычная газировка в банке. Но за этим брендом стоит огромное наследие бренда, да. И, естественно, когда ты видишь Coca-Cola, ты чувствуешь уже на вкус, и у тебя в голове эмоции возникают. То же самое с брендами одежды. Поэтому это очень важно. И здесь, конечно, без бренда, тем более, знаешь, что скажу. В 2024 году, в котором мы сейчас с тобой находимся, по данным как раз Business of Fashion и State of Fashion, они выложили новое с McKinsey исследование, огромную долю, огромное количество брендов сложили бюджеты на бренд-маркетинг. То есть это, на самом деле, тренд, который идет еще и с мировых, скажем так, как бы подиумов и мировых производителей одежды. И он, в принципе, надеюсь, будет подхвачен в том числе и нашими брендами. Опять вопрос большой, зависит от цели, да, и от, наверное, твоих показателей. Mm-hmm. Условно, если ты за эти как бы 2 года, как ты говоришь, да, смог достигнуть такого значимого показателя по рассмотрению твоего бренда, да, то есть ты попал в этот лист consideration среди твоей целевой аудитории, ты понимаешь, и они понимают, кого рассматривать, да, и что есть твой бренд, то, наверное, ты имеешь полное право сократить немного бренда бюджеты и уйти в перформанс. Но в любом случае, знаешь, конкуренты в любом случае не будут спать, да, если они поймут, что ты сокращаешь бюджет, они их условно усилят, или они просто, и в итоге они просто выбьют тебя из листа рассмотрения, поэтому тут, наверное, даже, знаешь, большие бренды, очень хороший пример, вот это, вот, как бы я сейчас, с одной стороны, сказал тебе эту мысль, с другой стороны, я понимаю, что все равно в топах остаются большие бренды, и они продолжают вкладываться в бренд, mm-hmm. потому что это такой момент, когда ты должен быть всегда на уме у своего клиента, да, то есть в топ-майнде. То есть, условно, ты ушел, твое место занял другое, потому что, в принципе, там количество брендов, которые находятся в листе рассмотрения, небольшое. Там 3-5 брендов, например, да. Mm-hmm. Дальше уже начинается история по запросам. Там, если джинсы, то вот такие, да, если кофта, то вот такая. Но вот те, кто вбивают бренды в подсказки, это, ну, 3-5 брендов. Mm-hmm. Если ты работаешь в сегменте масс-маркет, там одни как бы правила игры, да, то есть там ты работаешь ценой, промо-оффером, простой коммуникацией, и там просто важно как бы, ну, работать с самым предложением. Там можно даже особо не объяснять, чем как бы ваш бренд настолько как бы ценен, да, то есть там не сильно, наверное, скорее тратит времени бренды на то, чтобы объяснить как бы про некую, ну, ценности, про составляющие бренда, да, скорее так. А если чем ты выше, условно, двигаешься по линейке, там, вот этой сегментации, да, как по когортам, то есть там к медиум-сегменту, медиум-плюс, люксу и так далее, там уже нужно объяснять, да, потому что там цены, условно, совершенно разнятся относительно предыдущих сегментов, и там тебе, ну, не обойтись без перформанса, ну, никак. То есть я скорее отвечу коротко, если ответить, то так, что бренды, чем они ниже по ценовому сегменту, тем они больше могут себе позволить как раз работать с перформансом, потому что они просто закрывают потребности клиента. Там, не знаю, на улице дождь, где мой плащ, да, на улице, там, не знаю, я захотел бассейн, где мой, там, не знаю, купальник, да, на улице жара, там, где моя футболка, там, или крем защитный от солнца. Mm-hmm. Вот. А если это вопрос про более концептуальные бренды, более нишевые, то, конечно, там без концепции, без брендинга не обойтись. Произошло некое перераспределение бюджетов внутри медиамикса, да, mm-hmm. в любом случае история про ивенты, она сохранилась, и более того, наверное, офлайн-контакт, тем более это, по сути, что такое офлайн-ивент? Это лишний повод напомнить про себя в офлайн-пространстве. Mm-hmm. Все как бы уходят в онлайн, там безумное количество отвлекающих факторов, да, у тебя, по сути, что остается? Либо у тебя остается витрина твоего магазина, либо у тебя остается офлайн-точка в торговом центре, либо стендалон в магазине, либо у тебя есть возможность как раз сделать какую-то пиар-историю с блогерами, с селебрити и показать, вот это, сделать вау-эффект эмоциональный, да, контакт с своим клиентом. Поэтому я скажу так, что абсолютно точно, в прошлом году ивентов было много. По разговорам с моими там подрядчиками, на самом деле, ивентов будет не меньше. Про Ушатаву, да, mm-hmm. хороший пример. Команда бренда сделала показ в народе своего бренда mm-hmm. в Екатеринбурге, mm-hmm. когда позвала команду, которая разрабатывала бренд, да, и в целом как бы каких-то гостей, селебрити, блогеров, то есть они, по сути, выступили как Balenciaga делали, да. Mm-hmm. Но это было круто, что они это сделали именно, наверное, не там, где деньги, да, деньги в Москве, они сделали это на народе своего бренда. Mm-hmm. И вообще, на самом деле, знаешь, Екатеринбург вслед за Питером, я считаю, что очень кто себя проявляет с точки зрения именно фэшна. У них там потрясающий большой универмаг, да, с огромным количеством локальных брендов. Оттуда, по сути, вышли 12 Stories и Ушатава. Поэтому я считаю, что вот если говорить про там Екатеринбург, как пример, они абсолютно точно делают все правильно и развивают локальное комьюнити. В принципе, mm-hmm. как Питер, как Москва. Просто Москва немножко, наверное, зажралась, да, и в Москве огромное количество mm-hmm. как бы и так разных ивентов, разных гостей, mm-hmm. закрытых, открытых. А вот ну, в регионах их, конечно же, меньше, но при этом, потому что я вот опять же вижу, наблюдаю, они достаточно, ну, концептуально интересные, да, поэтому я думаю, что будет продолжаться.
Вообще, если продолжать говорить про маркетинг, то московские бренды можно назвать самыми осторожными. Продолжая вести свои страницы в запрещенных социальных сетях, они медленно пытаются осваивать другие каналы, чаще всего локальные. Они маркируют рекламу блогеров даже в запрещенной социальной сети и даже в сторис. И вообще создается такое впечатление, что за брендами в Москве как будто чуть пристальнее следят, чем за брендами в регионах. В связи с чем мне захотелось узнать вообще, насколько маркетинг московских брендов отличается от маркетинга региональных брендов, и можно ли сказать, что московские бренды все-таки более осторожные.
Ну да, 100% московские бренды чувствуют на себе больше внимания. Мне кажется, вообще во всех смыслах. Начиная от того, что за ними более внимательно следит аудитория, заканчивая тем, что за ними там следит рост какой-то там надзор, который следит за тем, чтобы там выполнялись все правила по маркировке и так далее. Поэтому да, 100%. Часто мы видим ситуацию, что московские бренды просто крупнее и больше, чем там региональные, поэтому им приходится следить внимательнее за своими коммуникациями. Сейчас брендам очень важно строить свои коммуникации на каких-то принципах человечности, потому что за последние годы стало понятно, что сейчас, если ты делаешь упор только на такую коммерческую составляющую, как бренд, скорее всего, на российском рынке ты не будешь актуальным. И последние два года, даже не два, на самом деле, последние там четыре года с момента, как начался ковид, и вообще в целом, как началась какая-то вот повестка, да, с там кэнселингом, не знаю, с харассментом, с войнами, стало понятно, что если ты остаешься брендом с человеческой составляющей, скорее всего, ты будешь актуальным для своей аудитории. Продолжая мысль про то, что сейчас брендам важно быть человечными в своей коммуникации, это же касается и выстраивания, например, комьюнити вокруг бренда. Это вообще сейчас очень большой тренд. Если вокруг бренда сейчас нету устоявшегося комьюнити, я говорю сейчас не только про клиентов, но и в том числе про комьюнити блогеров, да, амбассадоров, инфлюенсеров, просто каких-то друзей брендов, бренда, которые вокруг бренда существуют, то, скорее всего, если такого нету, бренду будет очень сложно сейчас существовать. Ну, важно, конечно, сейчас быть очень аккуратным в повестке. Сейчас, ну, любому понятно, что 24 февраля не нужно выпускать пост развлекательного характера, у вас там мемы про ваш продукт, например, но это будет супер кринжово. Это такой, на самом деле, тренд, который зарубежные там, да, тренд-репорты называют social listening. Да, то есть, когда ты слушаешь, что происходит вокруг тебя в социальном пространстве, и дальше как бы решаешь, как ты в коммуникации будешь это отрабатывать. Вот. Ну, то есть у меня, на самом деле, сейчас все советы касательно вот именно такой человечной составляющей. Если вы как бы как бренд человечный, да, если вы прислушиваетесь к тому, что вашему клиенту сейчас актуально, в какой повестке он живет, то, скорее всего, вы будете актуальным брендом. Маркетинг московских брендов отличается от маркетинга региональных брендов. Во-первых, это происходит потому, что аудитория, да, у брендов разная. Мы все понимаем, что потребности аудитории Москвы сильно отличаются от потребностей аудитории, я не знаю, Омска, да, там у каких-нибудь брендов, которые это очень... Ой, брендов, гнедов, которые очень далеко от Москвы находятся. Это, ну, абсолютно нормально. Это касается не только какой-то повестки информационной, не только там уровня насмотренности, да, например, клиента, но и в том числе просто каких-то потребностей, которые обусловлены там локацией. В Сочи, да, сейчас бренды уже рассказывают о весенней коллекции, показывают легкие пальто, но в том же Омске, скорее всего, еще там несколько месяцев будут актуальны супертеплые пуховики, которые там в Москве никогда не продадутся. Поэтому, конечно, да, маркетинг отличается, в том числе отличается и темами, которые, да, бренд показывает, рассказывает о себе в коммуникациях, и визуальной составляющей. Все это сильно отличается. Конечно, оригинальным брендам нужно следить за московской повесткой, просто потому что в Москве и там в Петербурге сейчас как бы, ну, топы рынка, да, находятся. Если мы говорим про бренды не только даже в фэшн-сегменте, но вообще, грубо говоря, во всех, как бы это ни было грустно и прискорбно. Поэтому, конечно, брендам нужно следить за тем, что делают московские, да, ребята, просто чтобы оставаться в повестке. Обязательно начать с тренд-вотчинга. Я, например, там, работая с московскими брендами, всегда смотрю за тем, что делают за рубежом. В том числе смотрю за тем, что делают региональные бренды. На самом деле, это тоже важно, просто чтобы оставаться, да, вот в этой повестке. Важный совет для региональных брендов, как мне кажется, следить за Москвой важно, но делать так же, как Москва, вообще не нужно. Мы находимся абсолютно в разных, как бы, вообще, да, коммуникационных ситуациях, да. А в Москве, там, не знаю, абсолютно другая модель потребления, абсолютно другой клиент, нежели там в каком-то оригинальном городе. Поэтому просто нужно делать то, что актуально конкретно для вашей целевой аудитории, неважно, где вы находитесь. У московских брендов есть большое преимущество в виде такого рынка, в котором клиент привык много потреблять. он готов к какому-то продукту, да, готов его в больших количествах покупать, клиент более платежеспособен, это тоже большой плюс, особенно если мы говорим про, да, бренды middle, middle-up сегмента и выше. У региональных брендов, к сожалению, не так, да, сейчас все устроено. Большой плюс у московских брендов сейчас в том, что клиент не только более платежеспособен, его просто больше, да, это тоже на самом деле большой плюс. Но тут на самом деле сразу же вытекают минусы. Рынок сейчас максимально перегрет. Российских брендов сейчас просто, ну, столько, сколько нет вообще ни в одной другой стране. Ну, по моим ощущениям. Особенно, да, это случилось с момента ухода всех брендов из России, да. Когда там, не знаю, закрылась Zara, H&M и все остальное. Ну, конечно, для московских брендов сейчас очень сложно пробиться вот через этот клаттер, просто через огромный поток информации, через огромное количество вообще конкурентов. Конечно, в этом плане брендам в регионах будет намного проще, просто потому что, ну, блин, там нет столько брендов, сколько в Москве. Клиент очень искушен, он очень привык к хорошему продукту, к хорошему сервису, к красивым магазинам, поэтому его очень сложно удивить. И поэтому ты можешь получать очень большое количество хейта, просто потому что клиент реально супер-супер искушенный.
Это, наверное, не столько московская история, сколько такая общемировая. Все-таки после пандемии сложно сказать, что технологии не стали частью нашей повседневности. И то же самое можно сказать про моду. Очень большое развитие получили технологии, в том числе и дополненные или виртуальной реальности, те самые метаверсы, NFT, виртуальная одежда, в том числе, кстати, виртуальные аватары. И хочется мне все-таки понять, да, как бренды могут использовать технологии, как они могут улучшить свое производство, как они могут сократить расходы на производство тех же сэмплов, да, чтобы не тратить ткань на лекала, и как они могут применить технологии в креативе, в маркетинге, в контенте, где угодно. Именно поэтому я сходила на Суперметалл, чтобы встретиться со своей знакомой Евой из агентства «Схема» и узнать, какие технологии бренды используют чаще всего.
Две категории клиентов. Люди, которые хотят с нуля открыть свой собственный бренд, но не знают, с чего начать. Или уже большие состоявшиеся компании, которые хотят просто прорекламировать какой-то свой новый продукт. В первом случае приходят клиенты, мы несем сначала на созвонок с ним вот такую образовательную функцию, то есть рассказываем по этапам, как это все делается правильно, и мы способны под ключ, получается, создать ему коллекцию. То есть и идею, и эскизы, и лекалы отстроить в 3D, потом отправить техпак на пошив, на производство помочь. Поискать производство. Плюс, когда моделируешь модельку в 3D, ты можешь потом дальше делать с ней контент. То есть дальше рекламный ролик с этим же изделием. И примерно по таймингу как раз и коллекция, и контент готовы в одно и то же время, и можно запускать промо-компанию и дальше в продаже всю эту историю. Большие клиенты, они уже все это прошли, они это все знают, но иногда надо просто повториться, рассказать, как это делать делаем мы, чтобы мы с ними засинхронились. А с маленькими брендами или с людьми, которые только хотят открыть свой бренд, там как будто всегда есть какой-то пробел, то есть они могли изучить очень хорошо одну часть, а другую нет. И ты, когда проговариваешь это все с нуля, у них выстраивается структура. И они понимают, как мы действуем и как им действовать. Они задают вопросы, как лучше, и мы направляем их. То есть у меня на самом деле очень, ну, довольно большой опыт в фэшне, потому что у меня, в принципе, и у отца трикотажное производство, я выросла на производстве. И у меня первая работа, я в 9 лет распускала шарфики Билайна на трикотажном производстве. Я училась на конструктора-технолога, потом на дизайнера, потом работала дизайнером. У меня вот сложилась вся эта история просто даже из жизненного опыта. В принципе, можно было не учиться, я это все видела, как создается на фабрике. Но вот так же и сложилось, что я это все понимаю, и мне это несложно рассказать очень быстро, простым языком. Большие бренды те же. Хотим создать видос. Для чего? Чтобы продать больше, чтобы было больше подписчиков. Но мы не гарантируем, что будет много просмотров. Там инста-алгоритмы ведут себя непредсказуемым образом. Тут скорее мы их выводим на цель создать историю, создать какой-то флёр настроения бренда. И не факт, что на конкретной платформе выстрелит конкретное видео, но у вас должно быть повествование логичное, соответствующее ценностям бренда. В принципе, если ценностей нет, то их надо найти. Фэшн — это, как и любая сфера бизнеса, она нацелена на зарабатывание денег. В принципе, в уставе любой компании прописано, что в первую очередь компания должна заработать. И цель у всех понятна и ясна, но средства достижения могут быть разными, и ценности транслируемые могут быть разными. Все прекрасно понимают, что нужно больше подписчиков и нужно больше продавать, но когда изначально стоит только такая цель, мне кажется, это не очень хорошо. Digital fashion в России, да и в мире, импульс получил, когда начался ковид, потому что все заперлись дома, и им нужно было как-то демонстрировать то, что они делают. Это были либо видеоролики, либо именно с включением 3D новых технологий ролики. Вообще, почему бренды используют новые технологии в подаче какой-то презентации своего продукта? Чтобы продать вещь, нужно либо впечатлить клиента, рассказать новые технологии и как-то вовлечь их в эту историю, либо сделать дешевле эту всю историю. Но тоже, как мы впечатляем клиентов? Это какой-то иммерсивный контент, с которым хочется взаимодействовать, с которым хочется делиться. И сейчас у нас эпоха горизонтальных медиа, когда мы делимся. То есть раньше у нас медиа были телевизор, радио, они все спускали информацию вниз, и ты не мог никак повлиять на то, что спускается, я не знаю, билборды от фотошопленных поп-моделей, которых не существует таких поп в реальной жизни. Но теперь мы все смотрим в социальных сетях инстаграм-аккаунты своих друзей и смотрим их жизни, их стиль, чем они делятся и так далее. И информация по-другому распространяется. И сейчас бренды больше должны ориентироваться на создание вот такого контента, которым хочется делиться, который создает вау-эффект, плюс немаловажно оформлять очень классно офлайн-точки свои живые, в которых хочется фотографироваться. Сейчас много брендов начали оформлять какие-то фиджитал-зоны в своих магазинах. Например, стоит телевизор, в котором есть AR-маски, которые можно примерить на себя только в этом магазине. Фотозона, телевизор, человек приходит, делает фото именно там, красиво, классно, технологично, и он шерит это с друзьями, все друзья тоже хотят прийти посмотреть именно в эту офлайн-точку. Мода нуждается в новых технологиях, чтобы внедрить их в себя, создать вау-эффект, и это породит просмотры, что породит продажи. Ну, в принципе, в России очень сильно айтишники и 3D-шники, потому что это можно делать откуда угодно и работать на удаленке. То есть, сидя в любой деревне, если у тебя комп тянет, ты можешь получать московскую зарплату или зарубежную зарплату. У нас некоторые так и остались, типа, сидят в Томске и получают в какой-нибудь американской компании в долларах на крипте ЗП и покупают себе там квартиры во всем Томске. То есть очень удобно, сидя из России в долларах, там, я не знаю, за зарубежные косты что-то выполнять. Потому что у нас проблема есть, что да, у нас ниже цены на рынке раз в 10, чем за те же задачи бы платили за рубежом. Я вот когда смотрела на всякие инициативы Snapchat'а и Spark Air, которые Apple маски, я думала, а вот куда они это все делают? И никому вроде не интересно. А когда они выкатили модель вот этих очков новых, Apple-овских, с дополненной реальностью, я поняла, потому что ведь это переносной компьютер, который ты можешь носить в реальной жизни в городе и с помощью дополненной реальности, допустим, убираться, выполняя квесты какие-то. То есть геймификация процессов вообще любых бытовых теперь благодаря вот этим всем маскам и играм возможно. Я думаю, что мы все пойдем вот в эту сферу с внедрением какой-то дополненной информации, то есть какой-то микс реалити в нашу повседневную жизнь. И сейчас, ну, это на самом деле такой прорыв в технологии, то есть нейронки и вот эти очки сейчас с единым танцем сольются. И это действительно очень сильно может повлиять на нашу жизнь.
И тут я могла бы, конечно, завершить эпизод, и мы бы двинулись дальше, но в процессе съемок мне написала слушательница подкаста, она пиарщица одного классного бренда, и рассказала мне историю про то, как их клиентки приезжают буквально со всей России, чтобы закупить гардероб у них на целый сезон. Ну, казалось бы, есть доставка, да, есть примерка, и вот это вот все-все-все про технологии, то, что мы как бы частично обсуждали с предыдущим гостем, но... Когда я узнала, что это за бренд, это бренд плюс сайз одежды, я узнала больше у девушки по поводу проблем, которые испытывают их основные клиентки, я не могла, честно говоря, не поговорить с этим брендом. Потому что действительно при постоянно растущих брендах, при огромно растущей конкуренции, при самом потребляемом сегменте женской одежды девушкам с формами, не вписывающиеся в стандарты, все еще очень сложно найти себе одежду, и не просто одежду, да, то есть картофельный мешок, например, а именно одежду, которая подчеркнет их достоинство. Поэтому это очень важный такой блок этого эпизода. Мы поговорим с основательницами бренда For Forms и узнаем как раз-таки важность такого инклюзивного бренда, бренда плюс сайз на рынке, и почему вообще брендам стоит больше инвестировать в эту категорию.
Наш бренд организовался в 2019 году, в декабре, от одной простой боли моей, когда я поняла, что мне пора начинать уже себе шить одежду плюс сайз. И мы пытались людям показать что-то красивое. У нас до этого был бренд неудачный. У нас было красивое пальто, но мы не могли его продать. И попробовали шить для плюс сайза. Это откликнулось очень аудитории. Я все время говорю такую истину, что я думала, что я одна какая-то странная, хожу по улицам и шью себе одежду на заказ. Ну, все нормальные, красивые, а я себе вот что-то специальное шью, да, спецодежду. И когда мы показали людям спецодежду, они такие: о, мы тоже существуем. И их существует много, они разного возраста, наши девушки, они разного настроения, типажей, разного социального благосостояния. Это абсолютно разные люди, они существуют везде. И так уже сложилось исторически, что многие бренды шьют одежду XS, S и M. К вопросу о сложностях, да? То есть, как я говорю, все девушки худые, одинаково хороши, на них можно надеть мешок. Да, и это будет очень красиво. Если что-то пошло не так, подпоясал, сказал оверсайз. Как только мы начинаем набирать вес, он начинает прибавляться у нас непропорционально либо сверху, либо в центре, либо снизу. И тут начинается сюрприз. То есть мы не можем надеть что-то абстрактное. Запрос всех женщин России, да, у нас высокие стандарты красоты. Все женщины хотят выглядеть молодо и стройно. Никто не пришел к нам с запросом: хочу выглядеть старо и прям потолще. Вот никто так не сказал. Вот, поэтому мы стараемся. Ну, все просто, делаешь как для себя, да, чтобы самой было приятно ходить в этом и выглядеть, чувствовать себя красиво. И не хочется ждать того момента, когда там через там полгода я похудею. Да ради бога, хоть все худеете. Но вот сегодня мне, вот до этих полгода, мне что делать? Ну, прям вот одеться во что? И вот частая боль наших клиентов, да, это мешки,
чехлы для танков.
Да, называют часто одежду. Теткинская одежда, трикотаж какой-то невнятный, все рыхлое и непонятное. Никто не хочет так выглядеть. Ну, как-то мы предложили одежду и...
Ну, мы делаем то, что нам нравится, и мы хотим, чтобы все девчонки выглядели красиво.
Кстати, сегодня, то есть не через полгода, никогда вы похудеете, ни что-то случится, ни какой-то там метеорит не ударит землю, ты не поймешь, что, а, вот сегодня надо момент, когда я должна выйти из дома красивой. Сейчас выходи красивой, для этого есть все средства. Я, когда у меня вот плохое настроение, или там, допустим, да, я пришла на день рождения к Свете, мне говорят: чего тебе не хватает? Я говорю: мне не хватает сейчас, да, чего ты хочешь? Я говорю: хочу сейчас быстро переодеться, не могу, чувствовать себя неуютно, в какой-то одежде не в той. Переодеваюсь, все красиво, 20 минут, все, я с макияжем, с прической, я вся в перьях стою, думаю: ну все, теперь хорошо. Для этого я не похудела за 20 минут. Просто одежда – это самое простое средство, которое мы можем себе позволить для того, чтобы сегодня стать красивой. И высокие девушки, или в маленьком размере – тоже находят одежду в нашем бренде, потому что часто по росту, да, идет такое увеличение, ну, размера. То есть пропорционально девушка высокая, 1,80 м, кажется, она хрупкая, вот такая, у нее 48 размер. Все, она в том же общем таком, да, непонимании со стороны фэшн-индустрии, как ее одеть. То есть она все. На сегодняшний день, да, или когда наш бренд организовывался буквально несколько лет назад, Москва была таким же регионом, где плюс-сайз не был почти представлен. То есть он был представлен небольшой группой небольших брендов, да, и мы тогда были еще меньше брендом, но нам показалось, что мы можем вырасти. На сегодняшний день мы, наверное, самый крупный бренд плюс-сайз. У нас 5 магазинов, в ближайшие 3 месяца откроются еще 3 магазина в Москве и в Санкт-Петербурге. Конечно, мы видим спрос всегда. Регионы у нас очень хорошо представлены в онлайне. То есть мы видим, да, кто заказывает эти доставки. Южный федеральный округ, центральный, конечно же, север России очень любит. Пока мы туда пойти прям вот откровенно в ближайшие 3 месяца не можем. Регионов приезжают в Москву, часто уже, знаете, как все вот люди приезжают в Москву и так разом одеться прям с чемоданами. Помнишь, у нас есть, да, несколько прям постоянных клиентов, которые приезжают прям с чемоданами. Мы даже фотографировались неоднократно, они приезжают с чемоданами, набирают себе одежду, уезжают с ними. Одна даже сказала, ну, там действительно это правда, это факт, история. Она говорит, я купила себе новую квартиру, потому что мой гардероб не помещается уже в старый.
Сложность с рекламой определенная, потому что некоторые площадки ушли от нас, и нужно искать новые площадки. Это и сложность. Но это и наталкивает человека на креатив и на то, чтобы придумать что-то новое. Поэтому это как бы и сложность, и плюс в тот же самый момент.
Есть такая история, что в коротком промежутке вам нужны клиенты, а в длинном вам нужна гарантия хорошего продукта. То есть первое, с чем они столкнутся, это с поиском аудитории. Ты не должен создать продукт. У нас несколько бизнесов было построено со Светой, когда мы сначала создали продукт на определенную сумму, а потом пытаешься его продать. Это провал. То есть 2 раза из 2 мы так проваливались. Ну, там, для нас тогда это были бешеные суммы. 1,5 миллиона с пальто у нас было, и 500 тысяч у нас было на онлайн-школе рукоделия. То есть мы уходили в минус. Ты сначала создаешь продукт, а потом ищешь, кому его продать. Это самая большая ошибка. Это ошибка номер 1, которую вот предприниматели часто совершают. Мы 2 раза сделали, ну, мы же не сразу понимаем. Поэтому мы 2 раза это сделали, эту ошибку. И первая, конечно, задача для нового бизнеса – это протестировать аудиторию и спросить, это вообще кому-то нужно? Вы вообще люди существуете, мы можем это продать? Когда ты понимаешь, что можешь продать, держи слово, неси обязательства, безусловно, быстро все это исполняй, не обманывай своего клиента и давай продукт. Это первая продажа. Но если ты хочешь, чтобы твой бизнес через год существовал и прирастал, тебе надо заниматься продуктом. И это вот такие вот 2 первых кита, с которыми надо будет столкнуться, но первое все же – кому, второе – что. Вот что становится стратегией, да, которую мы часто слышим, бизнес-успешные истории, империи, Apple, да, там часто приводят нам в пример. Нельзя такое говорить?
Можно.
Вот.
Это я переживаю.
Приводят в пример, да, великих, там, Стив Джобс. Конечно, эта история была про продукт, но ведь сначала был рынок. Вот это вот такая вот боль, да, то есть сначала рынок, потом продукт, но он точно должен быть хорошим, если вы хотите повторить эти продажи. Вот. И, конечно, как только ты начинаешь расти, вот эти все вот наши проблемы, да, быстрого роста были связаны с командой, когда теперь тебе нужно доверить своего ребенка каким-то разным людям, этому хаосу неуправляемому, кто-то должен быть крепкий управленец, то есть команда – это вообще, конечно. И системы, которые…
Это сплошные проблемы, как будто.
Ну нет, нет, все нормально, просто…
Но на начальном этапе, если прям только начинаете, то это точно нужно понять, кому вы будете продавать и с помощью чего. Просто определить, через какие площадки вы будете это делать.
Еще у нас была одна ошибка, когда мы не знали емкость рынка, неправильно ее оценили. Это, знаете, такая шутка есть бизнесовая, что кому нужен поводок для лягушек. Да? И вот это сразу понятный пример, да, кому нужен поводок для лягушек. Но все думают, нет-нет, я буду продавать маркеры, это стопудово нужно, это прям вот заходит прям 100%. Мы, когда у нас был свадебный салон, мы прям знали, что прям свадебного пальто нет. Были вот эти шубки, вот кто-то помнит, вот эти вот пушистые. И мы такие думаем, пушистые шубки, вот эти вот как меховушки, как вот эти плюшевые мишка. Это, ну, типа, не актуально, не красиво, не современно. Мы сошьем пальто.
Создадим что-то,
да,
невероятное.
Но так как мы не понимали в целевой аудитории, мы с ней не были близки, да, не осмысливали это все, Мы говорим, мы создадим пальто. Я тогда начинающий дизайнер, говорю, создам красивое пальто. Оно должно быть белое, оно должно быть красивое, оно должно быть сложное, ретро-пальто с кучей, ну, то есть такое, оно прям сценическое было. И там была куча вот всяких конструктивов сложных, которые, конечно, удорожают вещь, усложняют ее в продаже. То есть купить пальто плюшевый мишку можно было тогда за 6 тысяч, а наше пальто за 30. То есть мы настолько там накрутили, навертели пирогов. И потом мы такие понимаем, что...
Оно никому не нужно, Кать.
Оно нужно, но это очень узкий спрос. Самое простое для начинающих предпринимателей — зайти в Яндекс Метрикс, Google Метрикс или Яндекс Вордстат и спросить, купить свадебное пальто. И там прям сразу такой тренд вам. Там 100 запросов в месяц. Ты такой думаешь, и все. И ты такой пишешь, купить, что вот на спросе было, там, не знаю, купить... платье плюс, там, плюс сайз, и там такой тебе 15 тысяч запросов.
Часто люди из регионов думают, что они, что мы не можем, мы не знаем, и когда... А люди в регионах умеют делать и закрывать вопросы абсолютно все.
Все.
И, то есть они умеют, там, ну да, если из маркетинга там и SMM вести, и рекламу давать, и таргет настраивать, и сами листовки раздают, и придумывают креативные какие-то мероприятия. А в Москве всегда специалисты узкие, то есть они там только маркетинг. И когда такой человек приезжает из региона и говорит, у меня такие компетенции, ты сразу понимаешь, что он может закрыть все вопросы, и это реально такой вот...
Ну, если есть еще характер, да, можно направить в более узкое направление и там копать с ним сильнее. В целом он, в общем, вот...
Он может сильнее компанию там, даже привести к большему результату. И это... Поэтому это из региона классно.
Есть такой пример простой, да, я все время говорю, мы в Новом Уренгое были как в подводной лодке. Вот куда ты из него выйдешь... Да, ты отрезан, ну, не, ты, мы там не на острове жили, конечно, но логистически, территориально, по времени, по разнице во времени, мы везде в сложностях там были. И ты как в подводной лодке, тебе нужно что-то в свадебный там декор сам сделать, тебе нужно что-то это, сделай сам, закажи, но у тебя не будет на это времени, доделай, додумай. И мы закрывали вот такой ряд вопросов. Когда сюда приехали, ой, тут есть прокат свадьбы. Ну, конечно, тут есть, мы понимали, но там физически это иметь близко невозможно, поэтому... Очень много из регионов людей, которые очень классно в общем поле разбираются в теме. Потом можно с ними глубже-глубже копать. Чем больше компаний, тем уже специализация, безусловно. Но они умнички. Классные. Ну, мы, да?
Мы умнички.
Честно говоря, хочу ввести очень классную традицию, которую мы будем брать из выпуска в выпуск. Вокруг каждого города царит какой-то ряд стереотипов, и я бы хотела эти стереотипы либо разрушить, либо наоборот подкрепить. Поэтому я рассказываю каждому нашему гостю о трех основных стереотипах, связанных с каждым городом. Вы, кстати, тоже можете сейчас в комментариях написать три основных стереотипа, которые вы знаете о Москве, которые вы думаете о Москве, если вы не из Москвы, либо вы живете в Москве. В общем, неважно, пишите обязательно в комментариях. Итак, Москва никогда не спит. Москва — это деньги. Москва — это возможности. Что же Москва для вас?
Для меня Москва — это возможности. Это... любовь.
Москва отличается инициативностью и жизнеспособностью. Это гигантский melting pot между Азией и Европой.
Москва — это стресс, любовь и много работы.
Москва — это движение. Москва — это развитие. Москва — это классные люди.
Москва — это комфорт в центре.
Москва — это мегаполис. Москва — это жизнь. Последние два года — это, конечно, уже сомнительный термин. Москва — это движ.
Мне кажется, Москва — это город возможностей.
А Москва — это креативная столица.
Для меня Москва — это энергия, в первую очередь.
Ну что, друзья, на этом у меня все. Ставьте лайк, если вам понравился этот выпуск. Это очень важно для алгоритмов YouTube и для меня. Обязательно оставляйте комментарии, понравился ли вам этот выпуск. Даже если он вам не понравился, все равно пишите. Я очень волнуюсь, мне очень важна ваша обратная связь. Конечно же, ставьте колокольчик, пишите о том, что для вас Москва. И обязательно подписывайтесь на Telegram, потому что там я как раз делюсь процессом съемок. То есть вы сможете уже увидеть, прочитать, послушать все, что снимается именно сейчас. Я сделаю спойлер. Следующий эпизод — это будет не Санкт-Петербург, хотя, казалось бы, после Москвы всегда должен идти Питер. Нет, мы отправимся на мою вторую родину, на Северный Кавказ, в Республику Дагестан, и следующий эпизод у нас будет в Махачкале.